Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В Великобритании на острове Уайт палеонтологи обнаружили останки двух динозавров. Оба они относятся к семейству спинозавридов, но ранее подобный вид ученым не встречался. Более того, найденные динозавры оказались близкими родственниками, но все же разных видов. Этот факт несколько удивил специалистов, ведь нахождение в одной экосистеме двух похожих и тесно связанных плотоядных животных не совсем логично. С нами на связи научный сотрудник Дарвинского музея, палеонтолог Ярослав Попов. Здравствуйте, Ярослав.
Здравствуйте.
Ярослав, ну вот что известно об этом открытии, об этих двух, по сути говоря, новых видов, которые раньше никогда не встречались, динозавров?
Ну, известно достаточно много, особенно учитывая, что материал не столь богатый. Но известно, что они как минимум являются представителями спинозаврид, то есть являются родственниками довольно знаменитого динозавра из Африки, спинозавра. И как все спинозавриды, у них была такая довольно своеобразная крокодилообразная морда, достаточно, видимо, острые когти на передних лапах и довольно оригинальный стиль охоты. Судя по всему, эти животные были в первую очередь рыбоядными, что, в принципе, как бы для такого традиционного представления о динозаврах довольно странно. И больше того, предполагают, что охотились они подобно цаплям, гуляя по берегу и как бы высматривая добычу где-то в воде, ну и потом делая резкий рывок и выбрасывая рыбу из воды на сушу. Ну, на самом деле, довольно любопытно, что, в принципе, очень давно был найден барионикс, еще один родственник спинозавра, как раз тоже в Англии, примерно того же возраста, но потом на протяжении где-то лет 30-40 никаких находок спинозаврид больше сделано не было, разве что какие-то отдельные зубы попадались. А тут вдруг, вот так довольно синхронно, сразу два вида, более-менее неплохо сохранившиеся, конечно, только фрагментики морды и фрагментики хвоста нашли, но все равно для спинозаврид это хорошо. И неожиданно вдруг сразу вылезли и показались палеонтологам, что очень приятно с их стороны.
Ведь несколько лет велись эти раскопки, правильно я понимаю? В чем сложность вот таких раскопок?
Сложность была в том, что вначале копались вообще любители палеонтологии и, видимо, не сильно-то хотели привлекать интерес ученых, но вот и надеялись сами что-то найти. Но потом все-таки обратились к специалистам и стали уже вести раскопки профессионально. И пытались найти как можно больше фрагментов скелета. Оказалось, что их там довольно много можно обнаружить, а они скрывались в так называемых конкрециях. То есть, ну, грубо говоря, каждая косточка была обернута такой вот каменной оберточкой, как будто бы спрятанная в скорлупе от яйца. Поэтому где найти ту или иную кость, не всегда было понятно. Приходилось эти породы ощущать и пытаться обнаружить те или иные костные остатки. Ну и после того, как уже поняли, что, в общем-то, никаких новых костей, видимо, найдено не будет, пошла просто длительная довольно-таки исследовательская работа. Это тоже происходит не так быстро, очень надо сделать качественную работу. Но, как правило, вот так и получается, что находка обнаружена, потом ее долго и упорно достают, потом ее долго и упорно чистят, препарируют, потом ее долго изучают, и от момента обнаружения до момента исследования проходит минимум год, а чаще всего там и 5 лет, и 10. Так что у палеонтологов нормальная практика, на самом деле.
А вот интересно, что бы было любителям, которые бы раскопали и так позвали ученых, сказали «та-дам!», а у нас вот такой сюрприз.
На самом деле любители всякие бывают, и неизвестно, какая конкретно была задача у этих любителей. К сожалению, я, как говорится, с этими людьми не знаком лично, поэтому не знаю, чего там и как происходило, каких-то деталей, особенностей межличностного общения не знаю. Ну вот, видишь, там вот это, тем более не могу дать их портрет, так скажем, моральный. Но вообще некоторые любители просто собирают для своей домашней коллекции и вообще ничего ученым не показывают. То есть как бы откопал, на камин положил, вот лежит хорошо, красиво. Некоторые пытаются это как-то продать, реализовать, а некоторым вот хочется действительно прославиться. И они ищут, и потом ученым предъявляют. Ну, за это им ничего плохого обычно не бывает. Единственное, что почему ученые не очень любят, когда вот любители сами откапывают и их не зовут, потому что частенько теряется очень много информации. Во-первых, любители могут неправильно что-то почистить и, допустим, счистить часть ценных каких-то костных остатков, или, может быть, даже остатков мягких тканей, которые любители не заметили. Во-вторых, любители, опять же, могут не собрать все кости, как, собственно, здесь и получилось. Ну и, в-третьих, бывает такое, что, собственно говоря, любители не могут потом точно сказать, где они эти кости обнаружили, и теряется очень ценная геологическая информация о месте, о возрасте. Но здесь, слава богу, такого не произошло.
Скажите, Ярослав, вот этих найденных динозавров, новые вот эти виды, их условно называют там журавлями, да, сравнивают по манере охоты с цаплями. На самом деле это просто хищник или это, правда, ну, как бы какая-то птичка?
Ну, в какой-то степени любой динозавр – это птичка, точнее, наоборот, любая птичка – это динозавр. Дело в том, что сейчас, в общем-то, все больше и больше обнаруживается палеонтологических находок, переходных звеньев между динозаврами и птицами, и, в общем-то, подавляющее большинство специалистов во всем мире не сомневается, что птицы произошли от динозавров, ну и, в общем-то, можно смело называть любую птицу динозавром. Но если брать конкретно этих животных, то, конечно же, 8-метровая туша с огромным длинным хвостом, там, с гигантскими когтями, ну, как бы внешне как птица явно не выглядела. Просто, видимо, стиль охоты был похожий по нашим представлениям, поэтому вот их так и обозвали птичками.
Прозвали птичками, да.
На самом деле, кстати, как они охотились, тоже не совсем понятно. Вот самый известный, как я уже говорил, товарищ из этой группы – это спинозавр. И от него каждый раз находят какую-то отдельную запчасть, и это полностью меняет наше представление о том, как он вообще выглядел, как он охотился и так далее. К сожалению, ни одного целого скелета так и не нашли, но найдут там то пару зубов, то фрагмент морды, то какой-нибудь позвонок, то кусок хвоста. Вот. И вот недавно как раз нашли вроде бы кусок хвоста и посмотрели, что хвост такой плоский, похож на хвост крокодила, и решили, что вообще он на самом деле вовсе не как какой-нибудь там журавль или цапля с берега охотился, а вот как раз-таки как крокодил плавал в воде и на рыбу нападал. Сейчас вроде как провели там новые исследования, построили модели на компьютере, и оказалось, что нет, такому животному неудобно будет плавать, рыбу он не догонит, и все-таки, наверное, он охотился именно с берега. Так что наше представление о том, как охотились древние животные, конечно же, постоянно совершенствуется, но нет предела совершенства, возможно, что еще будут какие-то новые интересные данные.
А вообще вот эти спинозавриды, они насколько были распространены, где они обитали?
Ой, на самом деле, как ни странно, довольно много где. Вот как раз недавно нашли косточки из Испании. Ну и вообще, в принципе, для Европы уже в нескольких местах они известны. Потом, собственно, сам классический спинозавр – это африканский вид. Также были найдены спинозавриды в Южной Америке. То есть неожиданно оказывается, что их довольно много было во многих, и они были во многих местах. А особенно это неожиданно, потому что, ну, известно, что немножко география во времена динозавров была другая. И, собственно говоря, в тот момент еще существовали более-менее цельные два континента. Один на севере, Лавразия, и один на юге, огромные Гондваны. И вот обычно так бывает, что динозавры приурочены либо к одному континенту, либо к другому. Ну, то есть, понятное дело, по суше они могли спокойно распространяться, а вот через моря уже переплывать было как-то не камильфо. А вот спинозаврид, получается, что они как бы в Европе, то есть это часть северного континента. И вот, пожалуйста, в Африке и в Южной Америке, часть южного континента. То есть вот так довольно широко распространились. И вот по этому поводу тоже много довольно споров велось. Собственно, откуда они пришли, как они шли, то ли они как бы жили, их предки, еще до того, как суперконтинент раскололся на два континента, еще когда-то там совсем давно, там за 50 миллионов лет раньше. То ли они там как-то переместились через моря, а если переместились через моря, то где их родина, на севере или на юге? Кстати говоря, новые вот эти два динозавра подсказывают, что все-таки, скорее всего, родина спинозаврид была именно на севере. По крайней мере, очень много сейчас находят именно самых древних спинозаврид северных. И вот возможно, что тот спинозавр, которого открыли в Испании в прошлом году, он вообще самый-самый древний, можно сказать, прародитель всех спинозавров, бариониксов, там этих репарвинаторов, этих новеньких и прочих.
Почему останки вот этих двух динозавров только сейчас нашли? Вообще, насколько в поисках динозавров велика удача или все-таки высчитывают как-то, стараются места их обитания?
Ну, смотрите, в принципе, сейчас, конечно же, уже известно, где и какого возраста породы залегают, то есть вся земля откартирована геологами, и при желании, если хочется, допустим, покопать и поискать каких-то животных, допустим, сухопутных мелового периода, ты можешь посмотреть на карту, найти, где находятся выходы пород меловой системы, где там породы именно сформированные на суше, и вот поехать туда и попытаться там что-нибудь найти. А если еще предварительно какую-то литературу почитать и посмотреть, кто до этого на этих местах копался и находил ли что-нибудь интересное, то, значит, шанс найти будет еще более высокий. Поэтому частенько действительно экспедиции как бы прогнозируются, и ученые едут куда-то уже с какой-то определенной целью. Ну, хотя, правда, не всегда оказывается, что эта цель оправдывается. То есть иногда, получается, приезжают, а там породы совершенно пустые. Возраст правильный, вроде бы отложение правильное, а вот ничего не находится. Но всегда, конечно же, удача тоже палеонтологам крайне нужна. И иногда бывает, что вот как бы любители, совершенно не пытаясь кого бы то ни было найти, или там покопавшись буквально там лопаткой там 2 минуты, могут найти там целый скелет динозавра. И наоборот, палеонтологи могут там копаться несколько лет, чтобы обнаружить хоть одну кость. Поэтому в какой-то степени удача тут тоже, конечно же, важна. Кстати говоря, что особенно приятно, до сих пор бывают такие случаи, когда действительно древние животные обнаруживаются в совершенно неожиданных местах, и их даже толком никто не искал. ну, допустим, копают фундамент под здание и вдруг находят какого-нибудь мамонта или динозавра. Вот у нас частенько так бывает с мамонтами, действительно находят. В Китае, где, как известно, очень много динозавров, был вообще совершенно забавный казусный случай, когда решили построить музей для динозавров, потому что уж очень много находок было найдено. Стали копать фундамент в музее, и под фундаментом нашли еще один скелет нового динозавра. Ну, вот, что делать, пришлось его тоже там собрать и в этот музей положить.
Выставить в этом же музее. Ученые называют вот этот остров Уайт, где были найдены вот эти два динозавра, едва ли там не палеонтологической меккой, что там очень много находок, и предстоит еще копать и копать, и, возможно, другие находки. Это вот правда так? Есть такие места, где прям вот концентрированное количество остатков?
Ну, мне, к сожалению, за мой век не посчастливилось покопаться на острове Уайт, поэтому личными впечатлениями поделиться не могу. Но, действительно, судя по литературе, там довольно много обнаруживается находок. И самое главное, что сейчас они продолжают все новые и новые поступать. Поэтому, да, я разделяю в этом плане энтузиазм моих зарубежных коллег и уверен, что еще остров Уайт нас удивит. Ну и абсолютно точно есть места, в которых очень много находок, в этом никто не сомневается, об этом все давно знают, и в этих местах ежегодно, соответственно, проводят какие-то экспедиции. То есть, конечно же, всегда пытаются найти какие-то новые места, чтобы получить какие-то принципиально новые данные, но как бы некоторые места настолько продуктивны, что вот из года в год приносят все новые окаменелости, нового качества, может быть, даже новых видов неожиданных, и там ищут, ищут и ищут. Если говорить, например, про территорию России, у нас есть замечательные места с всевозможными древнейшими трилобитами. Это окаменелости возрастом, там 500 миллионов лет в Сибири, такие прекрасные местонахождения. Есть, кстати, очень довольно такое перспективное местонахождение динозавров в Амурской области. Есть, допустим, места, где можно поискать каких-нибудь там древних панцирных рыб. Например, у нас здесь недалеко от Санкт-Петербурга. Так что, да, эти места известны, и каждый год пытаются что-то новое найти, и, как правило, находят.
Если любитель просто вот шел, пинул камушек, и из-под него вылезла косточка, куда звонить?
Самое лучшее действительно позвонить тогда либо в какой-то музей, либо в исследовательский институт. Ну, если брать, допустим, ту же Россию, то у нас есть палеонтологический институт, есть некоторые музеи, в которых есть специалисты. Но, как правило, в принципе, достаточно обратиться в любую более-менее профильную организацию, и дальше, если что, вам подскажут, куда обратиться. Ну, да, то есть, допустим, если кто-то позвонит к нам в Дарвиновский музей, вряд ли сразу там в экскурсионном бюро смогут проконсультировать по поводу кости динозавра, но всегда дадут там какие-то контакты уже палеонтолога и дальше направят. Поэтому надо просто обращаться в профильные организации, вот, либо в музей, либо в институт, и дальше уже.
А дальше уже направят. Спасибо огромное, Ярослав. А я напомню, с нами на связи был научный сотрудник Дарвинского музея, палеонтолог Ярослав Попов.
Интервью на радио «Спутник».